الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Сегодняшняя статья «Зазволение Аллаха Субханаху ва Тааля» будет посвящена разъяснению ошибок одного из отвечающих на салиф-форуме, известного под именем Алиш, или известного в соцсетях под именем Али Ми. В последнее время этот человек, отвечая на вопросы и комментируя разные высказывания, писал, мягко говоря, странные вещи. А именно, братьев удивило то, с какой легкостью Алими, открыто и вскользь, критиковал известных салафитских ученых и требующих знания. При этом он лишний раз демонстрировал свое невежество в вопросах манхаджа и отсутствие адаба и уважения к ахлиль-ильм. Это и будет, иншаллах, субханаху ва тааля, темой моего наставления ему, а также это будет разъяснение другим опасности болтовни без понимания основ манхаджа и без правильного понимания слов ученых в этом вопросе. Причины такого неправильного понимания могут быть разные. В данном случае, что касается брата Алими, то у его неправильного понимания есть две причины. Две основные причины. Первое – это неправильно заложенные основы, которые он взял, общаясь с Амашем, администратором салиф-форума, и которые он взял, читая работы и высказывания Али Халеби, и то, что пишет на его форуме Куллю Салафиин. Вторая причина – это оставление требований знаний у больших ученых, у их учеников, имея на это все возможности. Все это видно из его ответов на салиф-форуме, также из его различных комментариев в соцсетях, из тех ссылок, которые он оставляет, и тому подобное, что не скрыто от умеющего различать и видеть эти вещи. И Аллаху Субханаху ва Тааля все это ведомо лучше. Прежде чем начать свой ответ по этим моментам, я хотел бы, чтобы брат Алими, после того, как до него дойдет это мое послание, постарался сделать правильные выводы и вернулся в сложных вопросах к ученым Ахли-Сунна, а если это вопросы Джарха, то вернулся к ученым Джарху Та'диля и оставил игру словами ученых, не приводя к ним разъяснений и умалчивая подробности, ибо такая игра не приведет к благому. Более того, такая игра лишь усугубит положение саляфитов, которые читают то, что он пишет. И я постараюсь не растягивать с дозволения Аллаха и укажу лишь на самые острые проблемы. Итак, четыре момента, четыре проблемы, которые видятся в словах Алими и в том, что он пишет. Первое – это ругань и порочение известных салафитских ученых, известных салафитских шейхов. Второе – это непонимание разницы между акидой и манхаджем, о которой говорили ученые, опровергая заблуждение Али Халеби. Третье – это защита хизбистов, приверженцев заблуждений. Четвертое – это оставление требований знаний, имея возможности для этого. И далее, с дозволения Аллаха Субханаху ва Тааля, чуть подробнее о каждом из этих пунктов. Первый пункт – ругань и порочь неизвестных салафитских ученых, салафитских шейхов. В одной недавней переписке, когда брат Алими обсуждал слова обладающих знанием в адрес Абдуль-Малика Рамадани, которого опровергли за его поддержку сектантам такие шейхи, как шейх Рабия, шейх Убейдуль-Джабери, Мухаммад ибн Хади, шейх Аль-Бухари и другие, Алими сделал следующее заявление. Он написал: «Затем в адрес шейха Расляна полно разъясненных джархов и роддов. В адрес его сына также. В адрес шейха Рабия, в адрес шейха Джабери, Бухари, Мухаммад ибн Хади, в адрес почти любого из известных салафитских шейхов. А на кого нет джархов и роддов, то в отношении него можно найти в несколько раз больше тех же зацепок, за которые модно в определенных кругах списывать других. Но этого никто не переводит». Что можно сказать о написавшем такое? В адрес шейха Расляны, в адрес шейха Рабия, Джабери, Бухари, Мухаммад ибн Гади. В адрес почти любого известного саляфитского шейха полно джархов и роддов. Но этого никто не переводит. То есть эти джархи и родды есть, только их никто, что, не вытаскивает. Что можно сказать о написавшем подобное? О написавшем подобное не получается ничего сказать, кроме как то, что человек последовал своим страстям, последовал своим эмоциям и, как следствие, опорочил саляфитских шейхов таким вот своим обобщенным заявлением. Желая этого или нет, он сам в конце своей цитаты правильно заметил, что никто этого не переводит, а просто потому, что эти, как он назвал, джархи и зацепки – это ничто не иное, как хаддадитская ругань и клевета, ложь и неправильное толкование слов ученых. Поэтому я прошу брата, ведь он не раз упоминал, что опровергал хаддадитов, он и те, кто дружит с ним, переводили и составляли статьи, опровергающие хаддадию. Поэтому я прошу его привести хотя бы один обоснованный джарх известного саляфитского шейха в адрес тех, кого он упомянул выше. Пусть он приведет хотя бы один джарх, ясный и понятный, обоснованный, саляфитского ученого, саляфитского шейха в адрес тех, кого он упомянул. Шейх Раслян, шейх Раби, Джабери, Бухари, Мухаммад ибн Гади и так далее. Если он этого не сделает, то пусть, так же, как он открыто очернил их, так же открыто извинится и покаяться за свои слова. Если не то и не другое, то он примкнет к тем, кого сам опровергает, то есть к хаддадитам. Может быть так, что Али Ми спросит, а почему Абу Зейнаб говорит, что я высказывался, следуя эмоциям и тому подобное? Я отвечу так. На это указывает путаница в его следующем предложении. Али Ми говорит, просто адекватные саляфиты понимают, что не всякий разъясненный джарх является обоснованным. Не всякий разъясненный джарх является обоснованным. Что значит в его словах разъясненный джарх обоснованным? Аллаху алим. Когда мы говорим джарх муфассар, разъясненная критика, то это одно и то же, что и джарх муфассаль, подробная критика. Или же джарх мубайин сабабаху, критика, причины которой понятны. Все это и есть обоснованный джарх, все это и есть разъясненный джарх. Получается из его слов масло масляное, что не всякий разъясненный джарх является разъясненным, не всякий обоснованный джарх является обоснованным, не всякий разъясненный джарх является обоснованным. Джарх муфассар – критика разъясненная. Джарх муфассаль – критика подробная. Джарх мубайин сабабаху – критика, причины которой понятны. То есть обоснованный джарх – все это одно и то же. Иначе ученые не опирались бы на эти критики и не призывали бы к принятию их, то есть к принятию такого джарха, джарха обоснованного, разъясненного. Но немногие, как он говорит, адекватные саляфиты понимают эти вопросы, а часть их просто из-за неимения возможности узнать все это следует, как им кажется, известным своим манхаджам, братьям. Но, увы, что мы и наблюдаем. А эти известные братья, используя заблуждение Халяби, заблуждение Биали и им подобным, стараются увести мусульман от прямого пути и смешивают в их головах слова ученых, также разные мнения, сталкивая их друг об друга. Одним из таких заблуждений является использование обобщенных фраз без конкретики и разделений, как в примере выше, то есть когда Али Ми привел ученых, имена ученых и сказал, что в отношении них полно разъясненных джархов и роддов. Что остается делать читателю или что остается делать тому, кто это услышал? Ему ничто не остается, кроме как усомниться в праведности этих кибару ляма, этих машеих, этих требующих знаний. Эта обобщенность привела к критике, привела к порочению саляфитских шейхов этого брата Али Ми. Одним из таких заблуждений является использование обобщенных фраз без конкретики и разделений, как в примере выше или в примере Амаша, который привел слова шейха Рабия Хафизахулла, да сохранит его Аллах, и заявил то, что он тоже использует правило «меня не обязывает» «ля эльзамани». Заблудшее правило «ля эльзамани». Как оно работает? Допустим, есть шейх, которого похвалили некоторые, обладающие знанием. Приходит ученый, известный своей праведностью, известный своим знанием, и начинает критиковать этого шейха. Говорит то, что у него есть ошибки, у него есть заблуждения, и разъясняет их. Что делают они? Они отклоняют эту критику и говорят, она меня ничему не обязывает. Ля эльзамуни. Почему? Потому что у меня есть слова некоторых ученых, которые его похвалили. Что выбирают? Принимать критику, не принимать критику. Обязывает их или не обязывает. Хотя вместо этого что должны были сделать? Использовать четкие и понятные правила науки джарх таадиль. Когда встречается джарх и когда встречается таадиль, что нужно сделать и тому подобное. И когда мы эти правила, или когда мы упомянули о том, что это правило является заблудшим, Амаш привел слова шейх Раби и заявил, будто бы он тоже использует это правило. Он сказал, то есть он написал, Амаш написал мне следующее. Что касается правила про ля эльзамуни, то же самое использовали те, кто был выше Ахи, чем шейх Раслян и в годах, и в знаниях. И сам шейх Рабия, брат, это использовал не раз. Разве шейх Рабия не говорил про Табдия, Навови и Ибну Хаджара, что он не обязан это принимать? Или что не обязан принимать Табдия, имама Зугли, на имама Аль-Бухари и тому подобное? Вот его слова. Тебя могут спросить, Ибну Хаджар является бедатчиком или же он не бедатчик? Ты говоришь, я не могу сказать, что он бедатчик, но скажу, что он ашарит, и что у него были проявления ашаризма, которые известны. Но он говорит, нет, скажи, что он бедатчик. Шейх Рабе говорит, я не обязан по шариату говорить так. Салифы часто в биографии некоторых бедатчиков не говорили, он бедатчик. Не говорили, что он кадарит, рафидит и тому подобное. Просто упоминали его биографию и все. Я не обязан говорить, что такой-то бедатчик, такой-то бедатчик. Я должен разъяснить его беда и предостеречь от него. Смотри Маджмо Аль-Кутубу Ар-Расайль, 15 том, 220 страница. Далее он приводит еще одно утверждение шейха Раби. Шейх Раби, также отвечая на слова, что касается ученых, то если они назвали кого-то бедатчиком, то ваджиб следовать за ними, говорит. Опираясь на твое правило в обвинении и в нововведении, получается, что ты обязан считать бедатчиком имам Аль-Бухари. Потому что имам Мухаммад ибн Яхья Аз-Зугли и его сторонники обвинили имама Бухари в нововведении и причинили ему вред. Однако ученые во главе с муслимом вплоть до наших дней противоречили в этом имаму Мухаммаду Аз-Зугли. Разве ты будешь обвинять их в нововведении по той причине, что они пошли в противоречие Мухаммад ибн Яхья, то есть Мухаммаду Аз-Зугли? Смотри Маджму Аль-Кутубу Ар-Расайль, 9 том. 40-я страница. Тогда я ему ответил следующее. Ты наверняка знаешь, что ильзам, обязывание, имеется в виду два его вида. То есть бывает двух видов. Первое – ильзам хаддадитов, которые обязывают сказать мубтадия, и недостаточно им то, что ты просто скажешь, что аннауи ашарит имеет ошибки в именах и качествах, васмау сифат и тому подобное. А ты обязательно должен сказать, что он мубтадия. Это и имел в виду шейх Рабе. Об этом и говорил шейх Рабе Хафизагулла. То есть он говорил, что меня не обязывает. Какой ильзам? Ильзам хаддадитов. Меня не обязывает ля ильзамуни то, что вы меня обязываете назвать Ибн Хаджара и имама Ан-Науви мубтадия. Это первый ильзам, то есть о котором говорил шейх Рабе. Второе ильзам ахли сунна. Когда становится ясным положение человека – и то, что он мубтадия, становится ясным его мангач, его халь, его положение. И тот, кто после этого не принимает табдия, обвинение в нововведении в отношении него, тот становится довольствующимся его беда и того, что он продолжает сеять раскол и заблуждать людей. И шейх тут как раз не использует ильзам сектантский, хаддадитский, хотя в других местах тебе известно, шейх опровергает это правило и говорит про ильзам суннитский, который имеет место, то есть который нужно принимать. Если понятно заблуждение человека, делают ему джарх, делают ему табдия, признанные ученые, надежные в своем знании, то использование этого правила, то есть правила ильзама, или использование правила ля ильзамуни, это ошибка, о которой говорят ученые. Это вкратце по этой теме, по теме ля ильзамуни. Просто я не хочу, брат, много писать, отнимать твое время. Все это ты сам можешь найти. Это был мой ответ ему. Это яркий пример обобщенности. Яркий пример обобщенности, отсутствия конкретики. Когда Амаш привел пример про Ибн Хаджира и имама Ан-Науви и привел слова шейха Рабе, что он не обязан принимать табдия, он не разъяснил следующее. Что касается слов шейха Рабе про имамов Ан-Науви и Ибн Хаджира, то, конечно, никто не может обязать нас табдиям в их адрес. Так как неизвестно, чтобы кто-то из ученых, который жил после них, то есть после имама Ан-Науви, говорил это, то есть делал им табдия. Также неизвестно, чтобы до этих двух имамов был доведен довод в их ошибочном понимании вопросов имен и качеств Аллаха. То есть неизвестно, дошло ли до них худжи или нет. И здесь схожее положение с такфиром, с обвинением в неверии. Поэтому шейх Рабия Хафизагула отверг этот хаддадитский ильзам, который Амаш пытался выдать как ильзам сунницкий. Что касается слов имама Бухари в ответе Амаша, то это из той же серии, когда приводят сообщение, не поясняя и не разделяя в нем. Мухаммад Аз-Зухли, рахимахулла, да будет милостив к нему Аллах, пришел с критикой в адрес имама Аль-Бухари. Имам Аль-Бухари был известен своей приверженностью сунне, своим следованием саляфии, и по этой причине имам Муслим и другие не приняли эту критику, не приняли этих слов и защищали имам Бухари, опровергая эту критику. Такое имеет место в практике хадиса и подробно разъясняется, как нужно поступать в данном случае. Плюс ко всему, неизвестно, был ли джарх Аз-Зухли подробным, разъясненным или же был обобщенным. А ответ на это также влияет на понимание данного положения и дает возможность выйти из неясности. Часто очень Амаш приводит подобное и также использует это Алими. Но к ним мы вернемся, если пожелает Аллах, субханаху ва тааля, в отдельной статье, которая будет называться «Тадлис Амаша в отношении Асара, в отношении сообщения имама Аз-Зухли». Далее, из высказываний Алими, которые также можно отнести к разряду ругани в адрес обладающих знанием, следующее. Алими пишет: «Большинство старых сектантов Саудии могут себя отнести к ученикам Ибн База и Ибн Усаймина, в то время как шейх Аль-Бани учился у своего отца, фанатичного ханафита Матуридита. Шейх Аль-Аббад учился на магистратуре в Асгаре, где почти все ашариты. Шейх Раслян учился также в Асгаре. Шейх Мукбель учился в свое время у заидитов. Имам Аль-Бухари передает хадис от Хариджита. Шейх Мухаммад Халиль Харрас только у ашаритов учился. Имам Абуль-Хасан Аль-Ашари у муатазилитов. И много такого. Даже вот хотелось бы, например, какому-нибудь брату из Казахстана списать Назратуллаха, он легко бы мог это сделать, сославшись на то, что его иснад по шести основным сборникам хадисов взят от Абдулла Ас-Саада. Революционерско-джихадистские отклонения этого шейха широко известны саляфитам. Но любители таких дел и не знают об этом положении, или же статус Назратуллаха слишком высок в их глазах, чтобы применить к нему те же правила, которые они применяют к другим, достаточно для джарха, то есть этого правила достаточно для джарха муфассара». Удивительно, как, отвечая на вопрос, брат Алими говорит об известных ученых этой уммы, этой общины, показывая, что многие из них брали знания у отклонившихся с прямого пути, но вместе с этим забывают разъяснить этот вопрос. Что же нам теперь ответить? Ведь у прочитавшего такое, останется двоякое ощущение. Почему Алими, защитник, как он говорит, ученых, защитник справедливости, не прокомментировал хотя бы эту свою обобщенность? Что может подумать человек, который прочитает все это? где разъяснение этих вещей. Шейх Аль-Бани учился у своего отца Матуридита. Шейх Аль-Аббад учился в магистратуре, где ашариты. Шейх Раслян учился в Асхаре, там ашариты. Шейх Мукбель учился у шиитов, заедитов. Имам Бухари взял хадис от Хариджита. Мухаммад Халиль Харрас, рахимахулла, только у ашаритов учился. И тому подобное. Прочитавший все это, какое у него должно сложиться впечатление об этих ученых, об этих имамах этой общины? Эта обобщенность приводит что? Косвенно, открыто, как угодно, приводит к ругани ученых. Затем, разбирая вопрос об иснаде, брат стал приводить в пример требования знаний признанных шейхов. Кто-то из них взял знания в Асхаре, кто-то, как шейх Аль-Бани у своего отца, который был мазхабистом, матуридитом, и написал. Также, если человек неизвестен, неизвестен его манхадж, и вдруг он появляется, начинает призывать, тогда его спрашивают, у кого он учился. Потому что это в какой-то степени может указать на то, какой манхадж у неизвестного человека. Но это не играет решающей роли. Это слова Алими. И что же должен после этого понять прочитавший? Получается, если появился призывающий, или, допустим, я нашел книгу какую-то, какого-то шейха, то теперь я должен узнать, у кого он требовал знания. У кого знания требовал тот или иной автор. Так? Вот попалась, например, человеку книга шейха Мукбеля или шейха Аль-Бани. Написано, написал Мухаммад Насруддин Аль-Аль-Бани. По словам Алими, он должен узнать, у кого учился автор. И что он обнаружит? Учился у отца Матуридита Ханафита. Также требовал знания у некоторых сирийских мухаддисов, которые были ашаритами и тому подобное. Шейх Мукбель. Попалась ему книга. Шейх Мукбель. Автор шейх Мукбель. У кого учился шейх Мукбель? По словам Алими, он должен спросить, у кого он учился. У кого? У шиитов-заедитов. Более того, потом сам же этот Алими пишет, но это не играет решающей роли. А что играет? А роль играет рекомендация. Почему они об этом не говорят? Почему они об этом умалчивают? Роль играет рекомендация, потому как мусульманин обязан быть уверен в том, у кого он требует знания. Он обязан знать, у кого он требует знания, положение этого шейха. И совсем не важно, порой бывает, у кого учился, в каком мадресе, в каком институте, в какой джаме. Важно то, что засвидетельствовали о нем ученые, что знают о нем ученые. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инджа акум фасик бинаба инфатабайину». Если придет к вам нечестивец с вестью, то проверьте это. То есть узнайте, кто он, что за весть принес и так далее. То есть возьмите тазкию. Сказал Мухаммад ибн Сирин, рахимахулла, поистине это знание религия. Так пусть же смотрит человек, от кого он берет свою религию. Имам Малик, рахимахулла, да будет милостив к нему Аллах, сказал, поистине это религия, это плоть твоя и кровь, и за нее ты будешь спрошен в судный день. Смотри же, от кого ты берешь ее. А что касается приведенных алими ученых, то все они ученые Ахлисунна, альхамдулилля. Даже если кто-то учился ранее у заблудших, то ведь их акида, их манхадж, их приверженность истине подтвердили другие ученые и засвидетельствовали об их положении, об их саляфии. Поэтому мы говорим, обобщенность является орудием ахль-бида, и нужна подробность, так же, как и в этом вопросе. Например, есть те, которые учились у заблудших и стали заблудшими. Так, есть те, которые учились у ученых Ахлисунна, но все равно стали заблудшими. Есть те, которые учились у заблудших, но не впали в заблуждение по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, а стали учеными Сунны. Так же, как есть те, которые учились у Ахлисунна и остались на прямом пути, стали саляфитами и тому подобное. Поэтому обобщенность – это зло, это основа заблуждения, как говорили салифы. Имам Шафи, шейх Уль-Ислам ибн Таймия во многих местах, ибн Аль-Койим, ибн Хазм и другие, рахимахумулла джамиан, да будет ко всем к ним милостив Аллах Субханаху ва Тааля. Шейх Раби, хафизахуллах, в своей книге о заблуждениях Абиль-Хасан Аль-Ма'риби сказал, обобщенность и краткость, недосказанность – это оружие приверженцев страстей, а разъяснение и подробность, ясность – это путь Ахлисунна, путь сторонников истины. Шейх Раслян, хафизахуллах, когда читал послание Шейхулислам бин Таймия аль-Акмалия, тоже во многих местах упоминал о том, что приверженцы заблуждений часто использовали и используют обобщенные слова, чтобы запутать несведущих новых мусульман. Аузу билля, да упасет нас Аллах субханаху ва тааля от этого. Салифы говорили: «Ахли сунна юфассилун, ва ахли лбида юджмилун». Сторонники сунны разъясняют, а сторонники бида обобщают. Это очень опасная вещь, это очень опасная ошибка, о которой хотелось бы напомнить в этом послании. Эта обобщенность привела алими к порочению и ругани салафитских шейхов. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ва ашхаду ан ля илляха илля анта астагфирук, ва атубу илайк, ва саллиллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи, ва ман табиахум би ихсан иля йаумиддин.